Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Что вы помнили». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, как всегда, есть перед вами письма, есть темы для сегодняшней нашей с вами беседы. С чего хотели бы вы начать, как выстроить сегодня наш разговор?
Ну, наверное, традиционно начать с писем. А я выбрал не случайно два таких письма, которые немножко, может быть, выбиваются из общего ряда цитируемых и разбираемых у нас с вами писем. От них подойти там к темам, которые действительно для меня, например, очень много значит. Это как правильнее было бы, дети войны или по-другому как-то называть. Ну, пока вот по порядку. Ну и, конечно, если у нас хватит времени, разобрать проект закона, а именно что предлагается внести в проект закона областного, и в том числе Государственной Думы тоже российской, для статуса «Дети войны». Вот этот момент тоже, на мой взгляд, важен. Ну и постараемся как раз об этом тоже поговорить, если время будет. Ну, начнем с писем, да? Вот обратилась из поселка Заря Алапаевского района инвалид второй группы Черемисина Валентина Владимировна. Она как бы к детям войны, вот по традиции, как у нас относят, не совсем подпадает под эту категорию, потому что она родилась уже после победы, но, тем не менее, ее очень сильно тревожит отношение к памяти своего деда, и ей это не безразлично. Она специально, значит, вот составила такое вот обращение к нам, причем передала еще воспоминания о дичайшем случае, который произошел в отношении ее деда. Это воспоминания ее матери, дочери погибшего солдата. Но первым делом я хотел бы рассказать интереснейшую судьбу, то, с чем обратилась она. В данном случае вот это воспоминание ее матери, Анны Ивановны Пановой, ну, это у нее фамилия не по отцу, это при замужестве Анна Ивановна. Значит, она была многие годы почтальоном. Вот она пишет, что я 21 год работала почтальоном, но, значит, ее уже вот в живых нету, матери, и поэтому вот воспоминания это очень интересны. Я прямо на кое-чем остановлюсь. И говорит, хотя я сейчас получаю пенсию, это уже нету в живых этой женщины, поэтому я хочу вот это подчеркнуть, читая вот это письмо. Все равно работаю, на пенсию не проживете. Это она писала в 89-м году, еще, так сказать, период, когда был тот строй, чтобы некоторые не забывали, как оно было, шикарно или не шикарно жить на пенсию в советский период. Это вот не подтасовывая к этому делу, просто человек пишет, как и большинство из в то время живших помнят, что и как было, на пенсию не прожить. Вот прочитала статью нашу, прочитала и вот решила рассказать, что там и как было в то время. Моего отца Калмакова Ивана Григорьевича на войне убило под Сталинградом. Мне было тогда 10 лет, пишет она. Маме вручили похоронку. В ней говорилось, что Калмаков погиб геройски на поле боя возле совхоза Котлубань Сталинградской области. Плакали мы сильно, мама долго убивалась, но что поделаешь. А через полгода, 20 мая 43-го года, когда мама работала в поле, а я бегала с подружками неподалеку, мы вдруг увидели милицию, подошли к маме и говорят ей: «Твой муж изменник родины, даем тебе 2 часа, на сборы. Бери дочку, поедете с нами». Мама гласит: «Я вам сейчас похоронку покажу, а они свое вот на месте, ссылки переедете, там хлопочите, показывайте». И вот три раза перевозили нас с одной пересылочной тюрьмы в другую. Наконец привезли в голую степь Казахстан. Вышли мы. Я на маму посмотрела, узнать страшно. Были у нее косы хорошие, все повылезли. Ревем мы с ней, не знаем, где спать, что есть, что пить. Солнце печет, колодца нигде не видно. Только к вечеру на лошади приехал управляющий по фамилии Бабушкин. Сказал, что тут будет большое строительство. Велел рыть землянку. Набилось нас в землянку 28 человек. Теснота, блохи заели. Начала нас малярия трепать. Мама, давай жалобу писать в Кремль. Когда ответ пришел, мама уже от всех страданий умерла в тех местах. А в том ответе говорилось, что действительно Калмыков Иван Григорьевич убит под Сталинградом. Но ссылку, мол, отменить нельзя. Почему? Это осталось мне непонятным. Потом такой же в точности ответ пришел от Калинина. Так я оставалась в ссылке. Как выжила, сама не пойму. Уже после войны за мной приехал дядя и увез меня домой, в деревню Кабакова Алапаевского района, где я сейчас проживаю, ну, проживала в то время. В 1974 году, 9 мая, я ездила под Сталинград на братскую могилу, где похоронен мой отец. Там меня фотографировали, так как я дочь геройски погибшего воина. Но я все не могу забыть своей обиды, и как маму сгубили, и за что, до сих пор душа не на месте. Извините, если что-то не так. Как могла, так и написала. Мне уже давно хотелось рассказать кому-нибудь обо всем, что мы с мамой пережили, как ЧСИР, то есть аббревиатура, широко распространенная в советский период, это я уж от себя говорю, члены семей изменников Родины, ЧСИР. Потом уже выяснилось, главное-то, в 1948 году, когда дядя привез меня домой, это рассказывает мать вот этой Валентины Черемисиной, Александр Кузьмич Татаринов, который работал с отцом на военном заводе в Нижнем Тагиле, куда их в 1941 году мобилизовали. В начале осени 1942 года моего отца срочно отправили на фронт, прямо из цеха, ночью, а с военного учета снять забыли. Утром начальство цеха хватилось, Калмыкова нету станка, где он? Решили, что дезертировал. Ну, это делается просто. Я уж вам сколько раз говорил по радио об аналогичных историях. Сейчас выплывают в памяти аналогичные рассказы и письма. Дезертировал. Надо, мол, срочно Москву сообщить. А там быстрота требовала этого дела. Если замедлишь, то тебя же привлекут к ответственности. Нет у станка Калмыкова, где он? Решили, что дезертировал. Надо, мол, срочно Москву сообщить, чтобы никто не сказал, что на заводе укрывают сбежавших. В Москве отца по этой жалобе сразу же заочно осудили. А семью в ссылку. Вот какая вышла ложь для нашей несчастной семьи и судьбы. Вот это сама написала мать погибшего. Она в 90-м году умерла. Что интересно, я посмотрел судьбу солдата. Действительно, он служил в 120-м гвардейском стрелковом полку, 39-й гвардейской стрелковой дивизии. И значится в Центральном архиве вот по погибшим, 45-й номер его, Калмыков Иван Григорьевич, 1907 года рождения, призван Алапаевским райвоенкоматом Свердловска. Погиб 26 сентября 1942 года. То есть тут вот такая судьба. 26 сентября 1942 года. И он похоронен в районе деревни Кот-Лубань Сталинградской области. Ну, тут указывается вдова Калмыкова Вера Михайловна. И жили они тогда, значит, в Свердловской области, Алапаевский район, Останинский сельсовет. Ну, деревня указана, все как надо. Но что обратил внимание, что он не один был вот среди погибших несколько свердловчан. Но в данном случае вот из Свердловска в один день с ним погибли 26 сентября 1942 года. Погиб из Свердловской области Петровский район, так написано, Краснопольский сельсовет. Затем это погиб Мартынов Владимир Андреевич, Шевцов Яков Иванович. Тот прямо из одного Алапаевского района, Монастырский сельсовет, тоже погиб. Из Свердловской области Алапаевского района Останинский сельсовет в одно время призывались Ложкин Алексей Данилович 1907 года. Явно друг друга знали, вместе призывались. Потом тоже, ну, Кировградский район Свердловской области, Юшков Иван Трофимович и еще Аликеев Илья Васильевич, Манчашский район Свердловской области. Вот все в один день погибли. То есть они мобилизованы, в спешном порядке направлены были туда. Причем тут я только с одного листика взял, а сколько я тут этих погибших, в том числе наших земляков, трудно подсчитать. Но я вот посмотрел, данные есть, которые с Центрального архива Министерства обороны. В эти дни там громадное число погибших было вот в этой Сталинградской битве. И вот нет, чтобы разобраться, вот так вот, как к пушечному мясу и к семьям относились, без разбора. Хотя вроде бы и похоронка на руках, а кто будет разбираться, если пришла бумага сверху и вначале выслать, а потом уж. Причем ни продуктов с собой, ничем, чудом выслали, выжили. Причем с дочерью. Вот такие картинки из судеб наших родителей. Второе письмо. Уважаемый председатель областной организации «Дети войны» Зыков Алексей Александрович. Пишет вам Шехурдина Зинаида Александровна. Мне 72 года, пишет она. Уважаемый Алексей Александрович, 5 лет я хлопочу о каком-нибудь жилье. Меня даже не ставят на очередь. Живу я с дочерью и внучкой в однокомнатной квартире. Жилая площадь 16,6 квадратных метра. Дочери 43, работает она в военном госпитале 354, внучка 22 года, учится в институте УРГУ. Была я на приеме у депутата Марчевского. Он посоветовал обратиться в суд. А как идти в суд, вставать на очередь, если администрация Ленинского района? К нам приезжал начальник по учету и распределению жилья вот этого района и сказал, чтобы мы обменяли эту квартиру на двухкомнатную на окраину города, а внучку отправить в общежитие. Моя дочь пришла в ужас от такого совета. Собственники квартиры – дочь. У дочери работа рядом с домом, в тесноте жить трудно. Извините за письмо. Вот такое. Ну и приложено в том числе справки, что они являются, как сказать, семья погибшего воина. Шехурдин Александр Федорович 1909 года погиб 8 февраля 1945 года. Похоронен в местечке Нойфройдленфир в 7 километрах северо-восточнее города Дейчкроне. А сейчас это Валкпильский воеводство в Польше. Жили в то время в военном городке, корпус 1, квартира 3 до войны, вот в годы войны. Оттуда призывался отец. Что обратил внимание я бы вот на что? Что вот погиб человек. Погиб последние дни войны. Февраль 45-го. Оставался там март-апрель. И действительно 2 месяца не хватило до этого. И если бы он пришел бы живой, как участник войны, то, уверяю, вот я на 100% уверен, что получили бы жилье. И, может быть, как многие участники войны не по разу получили бы жилье, с учетом появлявшихся и внучек, и прочее. Все это по-своему справедливо и правильно, когда живым участникам это дают. Но совершенно несправедливо. Это вот когда семьям погибших ничего не полагается, или почти ничего не полагается. Понятно, что тут таких вот стесненных условиях житье не только вот Зинаиды Шехвардиной, у многих других. Ну вот солдатский я тоже поднял этот документ, где он служил. Служил он в 93-м стрелковом полку, я имею в виду Шехвардин Александр Федорович, 76-й стрелковой дивизии. Причем это не просто так, ведь это, ну, положим, если он служил до февраля 45-го года, погиб, ну, пополнением прибыл в полк, еще толком не знали, что чего, вдруг раз уже погиб солдат, значит, не успели представить ни к оградам, ни к чему, но ведь это же само по себе дивизия-то какая была, стрелковая, Ельнинская, Варшавская, Краснознаменная, ордена Суворова, дивизии. И вот так вот с семьями. До сих пор они не могут найти, потому что действительно по части законодательства никто толком не предусмотрел вот этого дела. Почему? Потому что погибшие о себе заявить не могут, в отличие от живых участников войны. Там явно другие подходы. Ну а то командование, так сказать, этих вот организаций фронтовиков, инвалидов и участников войны, то вот общественных организаций, они чаще всего вот все сводятся к тому, чтобы учесть только свои интересы. И даже о посмертном награждении своих вот однополчан вопрос не поднимали в течение многих десятилетий, и до сих пор не поднимают. Тут многое у них препятствий, так сказать, искусственных. В частности, одно из них, из этих препятствий, а как это, вроде бы, без вести пропавшие, ведь отношения высшего, так сказать, идеологического командования страны было против этого дела, и они сегодня несут, так сказать, в себе вот этот вот, обманчивым не назовешь, идеологический, клеветнический подход, оклеветаны те, которые вот погибли. И вот я вижу тут, положим, за короткий период, 76-й стрелковой дивизии, 232 человека погибло. Это уже дыхание победы, уже все. Польша, Германия, Берлин. Цена победы и, так сказать, фактор вот этого пушечного мяса, который не только к зарубежным подходил раньше, вот, мол, за рубежом не ценили. Оказывается, вот информация показывает, что у нас больше всего не ценили солдат, которые отдали жизнь ради вот этой победы. Очень страшное дело. Я сразу бы подошел вот именно к этой теме. Дети войны. Недавно у меня состоялся такой разговор со своими знакомыми, ну, коллеги по работе и прочее. Они говорят, чем ты занимаешься? Я говорю, ну, ведь, наверное, знаете. Да, говорю, что-то слышал вроде бы. Ну, мне говорят, что дети войны или что-то вот такое. Я говорю, а ты не относишься сам-то к этому делу? Да нет, мы относимся к понятию «дети победы». Я говорю, как? Ну, говорит, я родился, говорит, уже после войны. Я говорю, подожди, если после войны, то это уже не дети, дети победы, а дети победителей. Это разные вещи. Дети победы — это я бы, например, счастливым был, если бы мы назывались именно так вот. Не дети войны, а дети победы. Почему? Потому что вот давайте разберемся, что такое дети. Это главное в жизни любого поколения, чтобы были дети. Вот дети войны. Слово «война»-то само по себе несет очень тяжелый, трагический оттенок. Это трагедия народа и каждой семьи практически. И тут не сравнить с победой, а победа – это радость. Радость народа и правителей – единственное это дело. И, к сожалению, не каждой семье радость. Особенно для тех, которые не увидели пришедших с фронта, пусть даже из раненого, но своего там отца или что-то. Радость, она не для всех, к сожалению. Да потом еще и идеологически разделили нас. Вот я посмотрел, подумал по этой части, что такое дети войны, если взять. Это первым делом и обездоленность, беззащитность, нужда. Это сказалось на детях. Причем на детях не только погибших, а вообще вот того поколения, которые родились до победы. В чем беззащитность сказывалась? Извините, во многом. Вот бытовая беззащитность. На улице, когда нет отца, чаще всего доставалось пацанам. А тут, тем более, есть еще без вести пропавших, то там вообще разгул был на улицах. кто-то узнавал, положим, у кого-то, что там в плену, так могли вообще заколотить. Ну, таких в то время было мало, а после войны-то появлялись такие сведения о многих. Так что вот это бытовая. И еще, я бы сказал, бытовая была. Вот мы сейчас многие забыли, очень многие забыли, те, которые должны были это вот вспомнить, а многие просто не знали в силу возраста, что такое послевоенный период. Ведь, извините, особого такого какого-то ореола победы и счастливого народа, который достиг этой победы, толком-то не было. Положим, взять дети, девчонки того периода, которые постарше были. Ну, положим, вот мои старшие сестры, вот, когда они стали подрастать без отца, и не только они, а эта масса была отмечена, так сказать, этого дела, они были более уязвимы по части домогательств всякой вот подлости человеческой, которая была в большом избытке, в том числе и со стороны молоденьких вернувшихся солдатиков. И очень многие это помнят. И когда не было защиты руки и прочее, то многие оставались вот в таком, в тяжелом положении. Оттуда пошла вот эта вот и уже внуки и прочее безотцовщина у детей. Социальные. Нет кормильца, нет подмоги. Социально, с точки зрения государства, если взять колхозники, то они получали пенсию, ну, оскорбительно низкую, там, 3, 7, 8, 12 рублей за погибшего. Что на них? Они эти деньги и то старались собирать и отдать в качестве налога, которым облагались очень сильно крестьяне в то время, колхозники по советской-то терминологии. Правовая тоже вот эта беззащитность. Не вернувшиеся персонально не подавались героями, не было такого. Наоборот, чаще всего в прессе такое мелькало: смелого пуля боится, смелого штык не берет. А кто вроде погиб, тот и не очень смел. Вот эта вот подляночка, я не знаю, если употребимо такое слово, в отношении отдавших жизнь, она очень была живучей до сих пор, кстати. И в массе вдов не ощущалось их поддержки, вот для этих вдов, у кого не вернулись. Идеологическая беззащитность. Положим, если без вести пропавший или в плену, то это совсем не тот был подход, что, положим, у солдат, оказавшихся в плену, или без вести пропавший у наших стран-союзников. Как бы там ни косо смотрели на союзников, выжившие, может быть, благодаря именно громадному вкладу, в том числе и союзников. Дети инвалидов Великой Отечественной войны тоже хлебнули горе. Инвалид не мог чаще всего работать, нуждался сам в помощи. И дети, я бы как это назвал, дети наркомовских 100 грамм. Очень много пришло с фронта спившихся солдат. Он вроде бы явился, но вот эти вот 100 грамм для поднятия духа и прочее, и обильное такое вот возлияние, потом многих превратило в алкоголиков, и это не ставили в заслугу или в зависимость от того, с чем это связано. И такие дети тоже, дети войны. Так что вот такие, на мой взгляд, дела. И, конечно, дети колхозников, дети трудармейцев, дети с оккупированных территорий, дети рабочих, дети уборщиц. Господи, что только там не возьмешь, какая была нищета. Низкая зарплата у большинства была. И это все вот дети войны. И как бы хотелось, чтобы была вот эта переименоваться нам, мне бы хотелось, чтобы мы назывались «Дети Победы». Если придет время к тому, чтобы мы ощутили государственную поддержку, хоть в районе, ну, в смысле, в регионе нашем, Свердловской области, или еще лучше бы со стороны государства, то было бы это бы прекрасно. В данном случае я бы мог сказать о чем вот тут. Сейчас рассматривается в областной думе нашей проект закона по поддержке именно вот этих детей войны. Самое главное – это статус детей войны. Там он что, чем интересен, что там не рассматривают подтверждение, что да как, чего. Самое главное подтверждение – это паспорт. Когда человек родился с 28 по 45 год включительно, ну, тут, может быть, какие-то нюансы будут, но я говорю вот этот вот период. человек, если родился в этот период, хватил этого военного лиха, значит, они могут претендовать. И какие предлагается узаконить для детей войны меры социальной поддержки? Пока только социальной поддержки, я говорю. Мы еще ставим отдельные вопросы с вами, радиослушатели, уже не раз говорили о посмертном награждении погибших, чтобы хоть какая-то государственная награда была. Это уже не социальный вопрос, это признание заслуг, это уважение, это героическое, семейное подтверждение того, что мы причастны через судьбу наших дедов и отцов к великой странице истории нашей страны. Ну так вот, я возвращаюсь, меры социальной поддержки. Тут их много, но я некоторые приведу их. Значит, тут их где-то 13-14 таких вот мер. Первое. 50-процентная компенсация расходов на оплату пользования жилым помещением. И 50-процентная компенсация расходов на оплату содержания и ремонт жилого помещения. Далее. 50-процентная компенсация расходов на оплату ЖКХ, жилищно-коммунальных услуг. В том числе в домах с печным отоплением и поставкой бытового газа в баллонах. Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи в размере 150 рублей, на радиовещание. Давно вот это было бы пора сделать, потому что тут 15 рублей. Всего-то цена вопроса. Радиовещание. Это должно быть в каждой семье, в каждом доме. Это же стратегическое дело, радио. В нужный момент оповестить, что вот то-то, то-то срочно. И у многих уже нету. 15 рублей у многих семей нету, чтобы ежемесячно платить. Вот до такого состояния нищеты довели именно те семьи, у которых вот такая нужда. Ежемесячные пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 50 рублей. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных и муниципальных организациях здравоохранения. А также бесплатное обеспечение при наличии медицинских показаний другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в центры социального обслуживания населения и внеочередной прием на обслуживание отделения социальной помощи на дому. Предоставление при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо выплата один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение. То есть вот такого рода аналогичные, я повторяю, есть льготы для участников войны, почему бы для семей погибших и пострадавших от этого дела не вести их? Ну и там дальше сохранение обслуживания в областных государственных организациях здравоохранения, которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. Но тут есть еще внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в областных государственных организациях здравоохранения. Ну и, конечно, тут же есть льгота, оплата в размере 50% стоимости лекарств, приобретаемых в фармацевтических организациях по рецептам врачей. Ну и предусмотрено очень важное для семей погибших воинов компенсация проезда, в том числе и сопровождающему его лицу один раз в год железнодорожным транспортом в оба конца по территории России, Белоруссии, а в местностях, не имеющих железнодорожного транспорта, в размере 50% стоимости проезда водным, воздушным или международным автомобильным транспортом к месту гибели, захоронение родителей, одного из родителей, погибших, пропавших без вести, умерших от ран во фронтовых госпиталях в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Вот такие ставятся задачи в проект закона. Полагаю, что их можно было бы принять, если учитывать, что подобные льготы и социальная поддержка есть для фронтовиков и косвенно для их детей. Тем гораздо больше, положим, 100 тысяч на ремонт жилья, автомобиль бесплатно, много других таких дел, и санаторное обслуживание, все это правильно, но вот про детей, как и вот я даже читал в письмах, никто не извинился за то, что, положим, семья оказалась в высылке по надуманному и несправедливому обвинению. Никто не предоставляет сотням наших жителей, у кого погибли отцы, героями, жилище, так сказать, помощь в приобретении или выделении жилья. Очень много такого. И это на фоне непрерывной похвальбы, что все там никто не забыт, ничто не забыто, что лучше нету того свету, когда там у всех все это самое прекрасное и прочее. На самом деле эти крики души трудно доходят до властного уха. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти годы, оставшиеся для семей, а там уже детям-то погибших за 70 лет, как правило, 70-80 уже есть под 90, более 80 лет, чтобы они почувствовали вот это уважение. Это, кстати, бы и подхлестнуло и нашу демографическую обстановку. Люди, которых поддерживает государство, они, как правило, дольше живут, а у нас далеко не благополучно с продолжительностью жизни наших людей.
Спасибо вот большое, такое. Алексей Александрович. Давайте сейчас назовем, как всегда, адрес для тех наших слушателей, которые ищут информацию о своих родных, павших без вести на полях сражений, для тех, кто, быть может, хочет обсудить проект закона о детях военные, какие-то свои соображения на этот счет. Я думаю, все могут обращаться к вам.
Да, знаете, первым делом мы еще с вами будем встречаться, радиослушатели, 19 июня. Это как раз в канун Дня памяти и скорби 22 июня 2012 года. Я полагаю, что во всех местностях Свердловской области должны быть 22 июня в 12 часов в соответствии с постановлением правительства, вот в новом году, видимо, не будет, как в прошлом году, когда отменили по какому-то непорядочному отношению к семьям погибших эти сигналы. Значит, будет минута памяти и скорби с сиренами, сигналами заводских гудков. Хотелось бы, чтобы и пароходы тоже подключились к этому делу. Ну, это, как говорится, пожелания мои. Знаете, что мы вот 22 июня проводим в Екатеринбурге. Будет митинг, посвященный памяти погибших. Это в дендрарии около цирка. Надо подходить только чуть раньше 12 часов, потому что начнем мы раньше, и в 12.00 будет как раз минута. Она должна быть слышна по всему городу, по всей области. Ну, а так, куда вам обратиться? Приемы я веду постоянно по адресу Ленина, 52, корпус 1А. Это около киностудии. Ленина, 52, корпус 1А. Там в середине дома вход стеклянный. Значит, там легко найти меня, я тут у входа как раз нахожусь. Веду приемы в рабочие дни с 11 до 2. С 11 до 2. Либо я, либо мои помощники там есть, работают и принимают всех людей. Ну и для писем с области запишите, пожалуйста, адрес. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41, то есть абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Думаю, что письма, конечно же, будут, письма продолжаются.
Продолжают, идут письма. Приходят люди на приемы, интереснейшие.
Да, в следующих наших передачах уже будут ответы по новым запросам. А я напомню, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго. Встретимся через две недели.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем. Бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.